Шалом, шалом, доброго, благословенного дня. Очень рад снова всех видеть. Мы с вашей помощью продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и сегодня будем читать 18 главу книги. Как это у нас стало традицией, просим, чтобы наше совместное изучение Писания стало молитвой за возвращение домой всех пленных израильтян, детей, женщин, мужей, взрослых, стариков. Ну, конечно же, мы смотрим на детские лица и, прежде всего, желание сердца, чтобы дети поскорее соединились со своими родственниками, чтобы родители скорее утешились. Мне ночью довелось говорить с человеком, который ждал, что сегодня он обнимет своих детей. И уже после того, как была пресс-конференция, и сказали, что вот-вот завтра... Да, я, конечно, не очень за эту сделку, но радость от того, что дети вернутся. Вот ему сказали, завтра ты их увидишь, и снова ожидание, снова что-то непонятное, в чем человеку приходится жить. И весь его вопрос был, как просто жить эти дни, как жить, как быть верующим человеком, как, так скажем, не закуривать одну сигарету от другой и ждать, пока все это пройдет. Поэтому молитва о том, чтобы дети скорее вернулись домой. Молитва о том, чтобы Всевышний подкрепил семьи, которые ждут возвращения своих детей, сохранил их веру в милость, сохранил их надежду. Именно надежду, а не оптимизм, потому что оптимизм – это просто вера в то, что будет хорошо. Оптимистично можно и на диване лежать, а вера, надежда – это то, что человеком двигает. Когда слово «надежда» на иврите – это как нить, как какая-то тропинка, по которой человек идет. То есть надежда – это путь, и дай Бог всем тем, кто ждет своих родных с плена или с войны, именно надежды жить и действовать, несмотря на это страшное ожидание, несмотря на страшное неизвестное, которое нас окружает. Вот такая сегодня на сердце молитва. Еще раз взглянуть на детей. Снова скажу, да, ведь это делалось просто как детские семейные фотографии. Не должно было быть за рамками семейных альбомов, но в сердца наши, как в альбомы, вклеиваются эти фотографии, слезы, молитвы за возвращение каждого из этих малых израилевых домой. А мы с вами продолжаем делать то, что мы можем делать. Будем сегодня читать с Божьей помощью 18-ю главу книги пророка Иезекииля. Включу ее, простите. «Ви давар Адонай Элай Леймор». И было слово Господне ко мне, чтобы сказать. «Малахем, что это вы? Атем машлим этом машалазе». Вы рассказываете эту притчу. В иврите есть особый глагол для рассказывать притчу. Дословно, вы притчите эту притчу. Вы рассказываете эту притчу. Приводите такой пример. «Аль-адмат Исраэль леймор» на земле Израиля говоря. «А вот я хлю босер, отцы будут есть незрелый виноград, вешене ябаним тикхейна». А у сынов потемнеют, пожелтеют зубы. Такой стоматологический пример. Кисло во рту у сыновей, сводит зубы у сыновей, но виноваты в этом отцы. То есть мы-то вроде бы и сделать-то ничего не можем. Мы живем по инерции. есть такая теология в Израиле, она до сих пор прокрадывается. И во времена Иезекииля это было очень актуально. Есть цари, про которых сказано, их грех я точно не прощу. И можно сказать, ну что тут делать? У нас уже, мы уже в такой ситуации оказались, потому что наши предки грешили, а нам теперь исправляйся, не исправляйся. Мы уже вот такие вот, ну, чуть ли не сказать, клятые за грехи наших отцов. И 18 глава, вся наша 18 глава, все это пророчество будет, наверное, одним из немногих теологических пророчеств, пророчества, которое будет объяснять, как оно там у Бога все устроено. Потому что изучение Писания, толкование Писания в народе родило какие-то аксиомы. Это и с нами может произойти. Более того, скажу, это и с нами происходит, которые могут оказаться и не аксиомами вовсе. Вот была такая аксиома, что отцы наши одолжились, а мы расплачиваемся. Хаяни, неум Адонай, жив я, говорит Господь, им елахем од машаль, машаль азе. Если будет у вас кто-нибудь еще рассказывать такую притчу, я клянусь, что я положу конец этому богословию. Хин кола нефишот ли. Все души принадлежат у мне, все души в моих руках. Кинефиш ав у кинефиша бен. Как душа отца, так и душа сына. Лихена. Мне принадлежат они. То есть есть прямые взаимоотношения у души Отца со Всевышним и у души Сына со Всевышним. Сын не приходит ко Всевышнему через своего отца, деда, прадеда и так далее. По цепочке есть прямая связь и есть прямой контроль Всевышнего над каждой душой. Соответственно, отдельный, так сказать, счет для каждой души открыт у Всевышнего. И фамильный счет здесь не очень работает. Поэтому анефиша хотет ги тамут. Душа согрешающая, она умрет. То есть, с одной стороны, мы не отвечаем за грехи отцов. С другой стороны, мы несем ответственность за наши грехи и не можем сказать, ну мы вот сейчас тут нагрешаем по накопительной программе, а может быть, как госдолг, потом через 3-4 поколения. Ну, дети наши расплачутся, или внуки, а если про правнуки, так и тем лучше. То есть Всевышний говорит, у меня прямая связь, у меня прямой учет для каждой души. Какого бы роду, племени ты ни был, есть прямой учет в отношении тебя. Иш кие цадик, если человек был праведник, бросал мишпат у цдака и творил суд и правду. Эля арим, мы говорили, что мишпат – это взаимоотношение со Всевышним. Мишпат ло алагрим ло ахаль. На высотах не ел. Воинав ло асаль гулей бейт Исраэль. И не привлекался, не обращал свой взор, не привлекал свой взор башками дома Израиля. Воитеш Исраэль ло тима. Не осквернял жену ближнего своего, вылечит неда, лёй карев, и к женщине в состоянии женской нечистоты во время месячных не приближался. То есть человек, который умеет сдерживать свои желания в соответствии с законом, с повелением Божьим, не покушается на чужую женщину, и со своей женой, с которой одна плоть, тоже ведет в соответствии с законом Божьим. Иш луяне, не обманывал человека. Хавлято хов ешив. И залог, данное в залог, возвращал. Мы сейчас, когда мы читаем это, нам трудно себе представить уровень, на котором уровень бедности, по нашим меркам, в котором часто оказывались люди. То есть человек действительно мог отдать в залог последнее и единственное одеяло или плащ, в котором он ходил днем и в котором он укрывался ночью, у него реально кроме этого ничего не было. И человек мог отдать это в залог какого-то долга или выполнения каких-то работ, и тогда надо было на ночь ему выдавать этот плащ, чтобы он мог спать нормально. Тора об этом прямо говорит. Поэтому, да, когда мы читаем, например, хотящему занять у тебя не отказывает, не обязательно занять у тебя 30 тысяч долларов, это может быть занять у тебя полстакана соли. Да, то есть мы в Талмуде читаем историю про одолженные плащи или про одолженные горсти чечевиц. То есть человек мог прийти и одолжить горсть чечевиц. Человек мог прийти и оставить в залог за какие-то инструменты или за что-то свой плащ. И как ему спать ночью. И здесь говорится о человеке, который, как будучи кредитором, и получив в залог какую-то вещь, без которой не может жить, тот, кто одолжил у него деньги, возвращает ему это. Гзила ло газаль. И грабежом не занимался. Грабеж может быть разный, это не обязательно подходить с ножом к какому-то человеку, это можно сказать человеку, а я не видел, что ты вчера был на работе, поэтому вчерашний день тебе не засчитывается. Или я тебе обещал заплатить по 5 шекелей, но заплачу по 4, ты на это не наработал и так далее. То есть виды грабежа бывают разные. Бывают ситуации, когда можно воспользоваться бедственным положением человека и вынудить его продать что-то по очень низкой цене. Или работать за гроши, потому что эти гроши ему нужны. Все это относится к категории гезель, грабеж. Грабежом не грабил, это не значит, что ходил на улице и у прохожих с ножом кошельки вытаскивал. Человек, который ведет себя достойно в отношении со своими работниками, которые от него зависит, есть еще понятие гзелятшина, ограбление на сон. То есть можно ночью прийти к человеку, приставать с ним какими-то вопросами, мешать ему спать, воровать или ограблять его на сон. Такое тоже бывает, это тоже считается грабежом. Лахмо лераев итен, хлеб свой отдаст бедняку, то есть помогает бедным, сочувственным бедным, арим и хасе багит, и ноги их прикрывает одеждой. Ну, ноги не имеется в виду совсем раздетые, то есть помогает одеться человеку, которому холодно. Бенешех лоитен не сужает в рост, торбит ло яках, и процентки излишки не берет. Проценты и излишки. Человек может одолжить деньги и не брать с них проценты. Допустим, я одолжил соседу своего какую-то сумму денег. И он мне сказал: Алекс, я тебе через месяц деньги верну. Ну, хорошо, я жду месяц. А в этот момент мне надо куда-то съездить. Я вышел, смотрел, он там на машине своей подъехал. Я ему говорю: Хайм, подвези меня, пожалуйста, туда-то. А Хайму неудобно, мне деньги должен, он меня подвезет. Это тоже процент, прибыль на то, что человек одолжил у меня деньги, так сказать, авакребит, пыль процентов. Ну, много еще чего я могу сказать, я могу попросить о тех или иных одолжениях или приходить к нему в гости чай пить в течение всего месяца, что он мне должен деньги, а потом это может еще и традицией станет. Или рассказывать всем, смотрите, в какой беде был Хаим, как я ему помог, как я его вытащил-то из той грязи, в которой он был. То есть это тоже. Меавель ешив еду. Того, чтобы обижать ближнего, притеснение отводит руку свою. То есть делает все, чтобы ближнего не обидеть. Мишпат эмет яасе бен иш ли иш. Праведным судом судит между человеком и человеком. То есть бывает, что приходят люди, которых нужно рассудить. Приходят люди, которых нужно рассудить. Каждый видит праведность по-своему. У каждого свой взгляд на праведность и на справедливость. И надо и того, и другого выслушать. И действительно, как сказать, поступить по правде. Что тут есть правда? Представьте себе притча о работающих винограднике. Тот человек, который с утра работал за динарий и вечером увидел, что те, кто пришли поздно, тоже получили по динарию, тоже был, в общем-то, за справедливость, по сути. Можно понять его позицию как справедливую. Поэтому тонкий вопрос судить. Суд праведный между человеком и человеком. Бехукатай илех, законами будет идти, и у мишпатей шамар, суды мои соблюдать, ласот эмет, чтобы делать правду, цадик, у аяие нуму дунай. Если он такой человек, это праведник, и он будет жить. То есть такой человек, вот его, как краткая характеристика того, что он делает. Понятно, что такой человек будет жить. Что значит будет жить? Господь даст ему полную реализацию всего того потенциала, время, которое ему дано. Любой человек живет, да, ведь злодей же тоже живет, а умирает рано или поздно тоже каждый. То есть такой человек будет иметь в жизни поддержку для реализации своего света, для реализации своего плана, и Господь будет в нему в поддержку. Но что получилось? Улит бен Париц. Но родил он сына развращенного. Шуфех дам, проливающего кровь. Ах, вы отца Ахмейхада Эль-Мелле. Он не делал ничего из этого. Улит колели леоса. Он все это не делал. Кигамет Эль-Арим Ахаль. Потому что на горах ел. Говорит, эшет раэу тиме. И жену ближнего осквернял. И дальше уже не надо говорить, что к своей жене в период нечистоты приближался. Они вэвьон уна. Бедняка и нищего обманывал. Как сказать, наверное, притеснял, использовал. Взлот Гезель, злот газаль, грабежом грабил, хавель ло ешив, и не возвращал залог, мы об этом уже говорили. Варглюлим наса и нав, и кыдалом возносил глаза свои, то и васа гнусности делал. Бенешех Натан давал в рост торбить ляках и избыток взял себе, проценты брал себе. Выхай Илюие. И он не будет жить. И сколько его то или оса, все эти мерзости делал. Мот и умат, смертью умрет. Дамав бо е. Кровь его будет на нем. То есть человек не может сказать, не оправдывается тем, перед судом Всевышнего не оправдывается тем. То есть Всевышний смотрит на дела человека и видит, что он занимается идолопоклонством, грабежом, социально совершенно развращен, притесняет бедняков, наживается на бедняках, развратничает с замужними женщинами. И Всевышний не скажет, да, все это, конечно, плохо. Папа у него был хороший. Папа его помню, ради папы его я спешу ему его злодеяние. Нет? А что делается ради папы его? Где же все-таки хранящий милость? Тысячи родов будет призываться этот человек к покаянию. То есть те или иные ситуации в его жизни будут призывать его к покаянию, к возвращению. Вокруг него будут складываться ситуации, которые ждут его к покаянию, к возвращению. И Всевышний ожидает его возвращения, конечно же, мы об этом в этой же главе почитаем, но это не значит, что его злодеяния спишутся или учтутся по бартеру с добродетелями его отца. Что случилось с этим человеком? Ну вот у него родился сын. У этого злодея смертного родился сын. Выирает коль хатата вив. Он убоялся всей грешности отца своего, Ашераса, который он делал. Выира вылой асе кахен. Убоялся он этого. Увидел он, может, увидел он, что происходит с папой внутри, внутреннего мира. Может, увидел действие Всевышнего в его жизни и убоялся. Убоялся. Услышал призыв покаяния внутренней, ситуационной. Убоялся, удалился от грехов отца. Аля рим леохаль. И снова мы читаем. На горах не ел. Война в леонаса, альгулей бет Исраэль. И глаза свои не привлекал, не наделял восторга, не восторгал мерзостями, идолами дома Израилева. Эштраэу лётима. Жену ближнего своего не осквернял. В Ишлауна никого не притеснял. Хаволь лохаваль. И не прятал залог. То есть об этом тоже. В Экзеля ло газаль. И грабежом не грабил. Лахмо лераев натан. И хлеб свой давал бедняку. Вором киса багит. И раздетого покрывал одеждой. Мяни ешив едо ношех. Уберегался, чтобы не притеснить как-то бедняка. Вот торбит лёляках, и наживы никакой не брал. Мишпати яса, суды мои совершал, убыкакута элах, и по законам моим следовал. Уле ямут, беаво навив. Он не умрет за грехи отца своего. Айо, ая, но будет жить. То есть нету никакого взаимозачета между отцом и сыном. Если отец праведник, а сын его злодей, то праведность отца не покроет злодеяние сына. Если сын злодей, а внук праведный, то снова то, что кем был отец, не вменяется сыну, сын не расплачивается за то, кем был отец, и сын будет жить. Авив киешак ошек. Отец его, потому что наживался наживой. Газаль гезель. И грабил грабежом. Ахвашер готов аса. И все, что плохое делал, битох амав в своем народе. Вейны мэтпавоно. И вот он умер за грехи свои. Отец умер за грехи свои, а сын за них не отвечает. Вамартем. Это буквально разрыв стереотипа, разрыв шаблона для всего народа, с которым Иезекииль разговаривает. Поэтому народ дивится. Вамартем. Мадуа леонаса бен беавонав. Почему не понес сын грехи отца? Веабен мишпат вецдакаса, и сколько кто и шамар. А почему? Потому что сын соблюдал все законы и праведное творил. Ведь сколько кто и шамар, все уставы мы соблюдал. Веялся его там и делал их. А я. И поэтому он жив. А нефеша хотат и тамут. И душа согрешающая, она умрет. Бен ло иса беавон ав. Сын не умрет за грехи отца. Сын не понесет грехи отца. Ве ав ло иса беавон абен. А отец не понесет грехи сына. Ве бен циткат цадик алав тие. И праведность праведного будет на нем. Ве раша траша алав тие. злодейство злодея будет на нем. То есть каждый отвечает сам за себя. А к чему вся эта теологическая притча? Конечно, очень важная теологическая притча, которую многим нас учит. Нам она для чего и для чего она народу? Чтобы понять, что если с тобой что-то происходит, легко списать. Ну, это прадед мой, он, конечно, нагрешил, а мне-то теперь что делать? Я теперь не виноват, и я вот за прадеда выгребаю. А если ты понимаешь, что ты рассчитываешься только за свои грехи, то во всем, что с тобой происходит, должен копать и искать именно у самого себя, искать ответы на вопросы, чего это со мной такое случилось. Какие еще варианты есть? Выраша. Киешу, Миколь Хататав, если отвратиться от всех своих грехов, Ашераса, которые он сделал, Вишамарит Кольху Катай, и соблюдал все законы мои, Вераспа Мишпат Вицдака, и будет делать суд и правду, а я Велю Ямот, будет жив и не умрет. То есть даже если человек жил как злодей, но вдруг осознал, не, неправильным путем я иду, и решил сменить свой образ жизни, обратился, пошел путем Всевышнего, то он будет получать жизненные силы в полноте, свет Всевышнего. Выколь пшаава шараса, и все злодеяния, которые он сделал, левиски рулю, не будут попрянуты ему. Быцдака шараса и в праведности, которой он был, которую он делал, будет жить. То есть, поскольку он пришел к праведности, то даже внутреннего, так сказать, бухгалтерского счета нет. Если у нас есть большой овердрафт в банке, мы туда кладем деньги, то овердрафт мы сами должны закрывать. Здесь Господь говорит, нет, если ты обращаешься, овердрафт закрывается автоматически. Как ты сам становишься как новым человеком, как новым творением раскаявшийся. И поэтому дела твоего, того злодея, которым ты был, в кавычках, в прошлой своей жизни, они уже тебе не вменяются. Почему? Потому что у Всевышнего есть замысел. Всевышний не сидит и думает, как бы мне побольше людей погубить, или вот этого я точно убью, этого вообще разорву, и так далее. То есть, поскольку каждый человек сотворен Всевышним со своим потенциалом для служения ему, для его славы, Всевышний не хочет. Никого Всевышний не сотворил, чтобы тот ночевал пьяный под скамейкой, чтобы тот попадал в тюрьму, в какие-то страшные переделки и лишался человеческого образа. Всевышний хочет, чтобы каждый человек реализовывал свой добрый потенциал. Поэтому, когда человек к этому двигается, то у Всевышнего есть радость, и, естественно, благословляет и поддерживает такого человека. Хахафец, эхпоц, мутараша. Разве я желаю смерти злодея? То есть, разве моя цель злодея добить? Моя цель, чтобы злодеев не было, чтобы человек перестал быть злодеем, чтобы человек реализовался. Ну, Мадунай. Алло, бешево митаркав. А я хочу, чтобы он раскаялся и вернулся. Как если человек потерял что-то и хочет вернуть, так и Всевышний хочет вернуть потерянную душу. И об этом уже пророк говорил, когда говорил об обличении. Так же, как мы находим чужой кошелек, мы должны попытаться вернуть его хозяину. Если мы встречаемся с потерянной душой, мы должны приложить усилия, разумеется, насколько это возможно и сколько это в наших силах, чтобы вернуть эту душу. Всевышний хочет в возвращении души. Не в том, чтобы как мы бы ее поскорее наказали, а в том, чтобы мы помогли человеку вернуться. Всевышний хочет возвращения человека. А если человек жил праведным и что-то в нем надломилось? 24 стих. увышел цадик митцкато. А если обратиться праведник от праведности своей, веаса авель, и делал, творил притеснение, делал, совершал, обижал окружающих, делал беззаконие, хихоль, то и вот ашераса раша, как все мерзости, которые делает, араша и асе, выхай, разве он будет, останется злодеем и будет жить? Кольцит кота ваша роса, вся праведность, которую он сделал, лед и захерна, не будет помянута. Вы маало ашер мааль, в предательстве своем, которое он предал. Убахрута ваша хата бам ямут. И за грехи, за которые он натворил, он умрет. То есть точно так же и праведник. Если у него был большой положительный счет и накопительные программы, все они сгорают, если он оторвался, обратился от своей праведности. И вот снова это, конечно же, разрывает все стереотипы веры тогдашнего израильтянина. Да сейчас, 2600 лет спустя, это, в общем-то, не всем понятные, не всем понятные утверждения. Вамартем, лой тахэн дэрихадунай. Да не может быть, чтобы это были пути Господни. Нет. Это точно. Черт, ты, Ихискель, или ты видение неправильно толкуешь, или ты уже староват стал. Черт-то здесь не то. Шамуна бэт Исраэль. А драхи лой тахэн. Это невозможно, чтобы это был мой путь. Адрахейхем лойтахэн. Нет, это ваш путь, путь никуда. Это вы в отношении своего пути заблуждаетесь. Когда обратится праведник от праведности своей, веасе авель и сделает беззаконие, умет. И он умрет за них. Бавлева Шираса ямут. За беззаконие, которое он делал, он умрет. То есть Всевышний говорит, да, это мой путь, да, это мой закон. Человек как бы может двигаться, стоять у свечи всю жизнь, стоит ему выйти за дверь, он оказывается в темноте мгновенно. Нельзя накопить свет. Вывышу в рашами рашу то, наши раса. А когда злодей вернется от злодейства, которое он сделал, выяс мишпат вецдака, и будет совершать суд и праведность, у этнавшо и хае, он оживит душу свою. Выирае, выяшу в михоль пшав, и он убоится, и обратится от всех своих грехов, которых он сделал, а йо ие, ло ямут, он будет жив и не умрет. И снова, ваамру бейт Исраэль, и говорит дом Израиля, ло и тахэн дэрэх Адонай, не может быть такой путь Господень. Адрахай ло и тахну, это мои пути, мои-то пути невозможны, бейт Исраэль, дом Израиля, а ло дархэхэм ло и тахэн, это ваш путь невозможен. Это вы идете не туда. Лахен, поэтому, ишки драха вишпот отхам бет Исраэль, неум Адонай. Каждого человека по путям его я буду судить, говорит Господь. Шуву вишиву миколь пшаихэм. Обратитесь от всех ваших злодейств. Вилю ихэль лимешоль авон. И не будет этого вам препятствием греха. То есть, помню, мы говорили, что сидели, да, старейшины перед ними есть... поскольку у них в сердце идолопоклонство, перед ними есть преграда греха. Обратитесь, и не будет перед вами преграда греха. Обратитесь, и будьте сразу перед моим лицом. Это мгновенно подключитесь к моему источнику. Ишлихуми алейхем итхоль пшаихем ашерпашатым. Отбросьте от себя все злодейство, которое вы злодействовали. Вы асуляхем лев хадаш. И сделайте себе новое сердце в руах хадаша. и дух новый, как это асу лахем, внутренним усилием, то есть вы можете сделать, у вас есть переключатель. Все уже готово, только вы должны их принять. Зачем же вам умирать, дом Израиля? То есть вы же можете просто взять и ставить готовый уже для трансплантации новое сердце, новый дух. Все, все готово. Готово – это жизнь, которая готова для вас, она есть. Зачем вам умирать? Что я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, вы живо, вы хаю, вернитесь и будете жить. Господь здесь говорит, я вообще не хочу вашей смерти. Вы думаете, наверное, что я ищу, как бы вас сгнобить, как бы вас погубить. Как бы, Господи, я хочу вашего возвращения. Если вы видите какие-то наказания в вашей жизни и так далее, это не потому, что я решил вас помучить и угробить. Я хочу, чтобы вы жили. Все для вас готово. И новое сердце, и новый дух. Все приготовлено, только вернитесь. Не думайте, что вы будете жить инерцией какой-то своей праведности. Не думайте, что вы наказаны за то, что, например, сейчас очень многие в еврейском народе, которые пережили советскую власть, да, 70 лет не было возможности соблюдать заповеди, жить по Торе, 70 лет не было возможности развивать еврейскую мысль. Вот за последние годы сколько книг переведено, сколько уроков сделано, то есть... Когда началось делание, есть огромная помощь Всевышнего, и двигается эта работа, и сколько народу возвращается ко Всевышнему, и общины народа Божьего переполняются верующим. Ну, а можно было говорить, сесть и сказать, ну, у нас тут 70 лет, мы уже лишены всего еврейского, мы уже даже не только на иврите, и найди все, что у нас осталось, там немножко фаршированной рыбы, и больше у нас ничего из еврейского не осталось, но есть восстановление, Всевышний говорит, вернитесь и будете жить, зачем вам умирать? Вот и такой сильнейший призыв к жизни. Призыв к жизни для нас, напоминание нам, что мы можем призвать к жизни других, что Господь хочет возвращение и избавление других, что мы сильны это делать, да, с его помощью, да, без него мы вообще ничего не можем, но это нам дано делать, это нам повеление. Это такой вот призыв для тех, кто думал, что у Бога есть какие-то автоматические системы сортировки людей, как было тоже при советской власти, член семьи врага народа. Есть касты в Индии или какие-то еще родовые системы, которые готовят сюда только, а дальше никуда не сунься. Все это то, о чем пророк говорит, чему пророк нас учит. Вот такая вот 18 глава. Спасибо, что были вместе со мною. Мы с вами увидимся с Божьей помощью. Божьей помощью. В воскресенье. Может быть, попробуем завтра сделать какую-то беседу, если Бог позволит. Вот мне говорят, что лучше выгляжу, чем вчера. Да, сегодня лучше, хотя, конечно, еще есть куда улучшаться. Спасибо вам, что заботитесь, беспокоитесь, молитесь за здоровье. Спасибо всем тем, кто поддерживает молитвенно, финансово, добрым словом. Это всем, кто задает вопросы, кто пишет, просто беспокоится. Спасибо вам, будьте благословенны и шаббат шалом.